Катя Михайлова, психотерапевт по профессии, ранее работавшая и на телефоне доверия, приехала в Чехию с двумя сыновьями из Одессы, с которой ее жизнь тесно связала последние 2 года. До этого семья 10 лет жила в Черноморске. С момента приезда, а покинуть дом ее отчасти подтолкнул и диагноз младшего сына, прошло уже почти 2 месяца. До Чехии добрались за 5 дней, но буквально на 2-й, 3-й день по прибытии она уже навестила в лагере для беженцев своих земляков. Ее просили определить, насколько мамы, испытавшие травмы авиаударов и расставания с близкими, могут адекватно оценить психическое состояние своих детей. «Мы хотим вернуться в Украину, и наши дети должны быть психически максимально здоровы», повторяет гостья Radio Prague International, с которой Ларета Вашкова беседовала о том, что больше всего помогает ей самой адаптироваться к новой для нее роли человека, спешно вынужденного покинуть родину, о том, что почти все работоспособные украинцы опасаются оказаться в роли нахлебников и стремятся как можно скорее трудоустроиться. Итак, интервью Лареты Вашковой с Катей Михайловой. Разговор напрямую.
Мы приехали 3 марта.
С сыновьями, с Димой и с Артемом.
Да, с Артемом. Да.
Почему именно Чехия? Как выбор сложился в пользу Чехии?
Выбор случайный получился, потому что война началась 24 утром. Было очень страшно. И, в принципе, были мысли выезжать. Ведь о войне уже говорили почти год. И я вот со своим знакомым говорила, что у меня нет плана запасного.
То есть это еще до 24 февраля 20... вы говорили, да, конечно, что если вдруг произойдет,
да, потому
какой
что вот эти
авральный,
учения,
да,
на границе, они были и в прошлом году, и летом обострение было, все ожидали. Все же думали, что, в принципе, не может быть в современном обществе, в Европе настолько проявиться такая жестокость и напасть. И все говорили, да, он, конечно, я имею в виду Путина, что он, конечно, не сдал. Здоров, но не настолько, не думали люди, что такое может быть. Поэтому хотелось бы иметь план «Б». Но по украинским законам, так как мой муж работает за границей, я не могу выехать с несовершеннолетним ребенком без нотариального заверения о том, что мне можно с ним пересечь, ну, как во избежание воровства детей, как бы, чтобы не вывозили. Поэтому я и не могла выехать, так как муж мой на работе за границей.
Давайте мы поясним. Да. Ваш муж находился в период начала войны за рубежом, потому что он работает...
Да, мой муж моряк. Вот, он работает моряком-подфлажником. Он работает в Южной Африке. То есть в данный момент он находится в Южной Африке на судне. Вот, поэтому он ушел.
Его это весь застало там именно.
Да, да, он ушел в конце ноября на работу, уехал. И вот как бы до сих пор он там, потому что его сменщик в Украине, из Украины не могут выезжать мужчины с 18 до 60 лет, поэтому и поменяться он не может, и предположить, когда он сможет уехать, то есть приблизительно как бы такая ситуация неопределенности такой. И в 24-го, я так поняла, что 24-го приняли закон о том, что могут выезжать женщины с детьми по любым документам, без нотариального. И поэтому мы уже 25-го начали думать о том, что, может быть, мы уедем. Но у меня никого в Европе нету знакомых, не было. Ну, я не вспомнила. Но потом прозвонилась мне коллега, с которой мы очень плотно общались и работали. Она вышла замуж за голландца, они попытались жить в Украине. Это еще был 2001 год. Родила она дочку, и они, в общем-то, выбрали все-таки Голландию и уехали. И мы вот как на праздники с ней переписываемся, общаемся, и вот она спросила меня, как вы, что вы, может, вы уедете? Я говорю, Наташа, у меня никого нету. Она говорит, езжайте к нам. Я говорю, ну Голландия очень далеко, это 1900 километров от Одессы.
А вы за рулем даже сами?
Ну да, оказались. Я за рулем, потому что я не знала, как выезжать, ехать на Киев, из Киева на Львов.
То есть из Одессы, да?
Да, да, то есть как это можно было ехать, ну, поездами, мне как-то было страшно. страшно. Так все-таки на машине это как бы ты управляешь, ты можешь поехать в любую точку, ты выбираешь, куда ехать. И поэтому она говорит: ну, я подумаю, им тут надо просто решиться выезжать. Но если вы представляете карту Одесской области, как бы Одесская область. И много очень людей поехало на пункт пропуска Паланка, называлось, это сразу в Молдову. В принципе, там ехать час до этого пункта пропуска.
Да, именно поэтому в Молдавии столько оказалось беженцев.
Но получается, в первые сутки очень большое количество людей туда ехало, и моя знакомая вывозила свою невестку с внучкой, они почти сутки были на границе, они ехали с одного пункта на другой, с одного на другой, машины в 5 рядов с детьми. То есть это там было просто светопредставление. А учитывая, что вот младшего сына моего аутизм, я понимала, что у него должно быть какое-то предсказуемое будущее. Я должна ему объяснить, куда мы едем, что мы будем делать, хоть как примерно. А застрять в неизвестной пробке на неизвестно какое количество времени...
Может, состояние... не справиться просто.
И он не справится, и я не справлюсь. Потому что, ну, как бы тоже тут такое, он связан со мной эмоционально очень сильно. И как бы мне надо быть в спокойном, уверенном состоянии, а тут сложно такую ситуацию предположить, что ты будешь уверен. Вот. И есть вторая дорога, она идет через низу по побережью Одесской области затока. И через затоку можно было поехать тоже на границу с Молдовой, но там и Румыния близко. И она не пользовалась популярностью, эта дорога. Но почему? Потому что предполагалось, что так как пошли боевые действия на Киев, на Харьков, на Херсон, думали, что также будет десант высаживаться и на Одессу. И эта дорога была, в общем-то, предположительно опасной. И мне было очень страшно, потому что я посмотрела видео Киева, когда просто вот БТРы просто переезжали легковые машины. И у меня вот эти картинки в голове, что я еду, а мне навстречу. Я не знаю, что мне делать тогда, понимаете? То есть как-то такого опыта в жизни даже не хотелось фантазировать на эту тему. И потом вот моя подруга Наташа из Голландии позвонила, сказала: вот у меня есть ближе, если тебе далеко, может быть, Чехия будет ближе. И ее коллега по работе, Итка, которая нас приняла здесь, и мы с ней связались, она говорит: мы вас ждем, если вы решитесь ехать. И вот тут вот был вот этот момент решающий, потому что, вот, ну как, насколько это были достоверные новости, нет, вот слухи, вот уже корабли близко, вот сейчас будет десант, вот ехать, не ехать, а тут срабатывают сирены, тут начинает работать ПВО. Я смотрю на своего ребенка.
Очень трудно, да, принять решение, потому что в любом случае минусы и плюсы.
Да, и настолько событийный ряд так уплотнился, то есть столько всего происходит за единицу времени, что нужно постоянно эту ситуацию перерабатывать, эту информацию,
анализировать
и думать, куда все-таки тебе влево, вправо, вперед, назад. Вот. Но как-то немножко меня стабилизировал мой старший сын. И он сказал: мама, вот мы почти сутки просидели дома, и это только начало, и уже, ну вот, младшего сына появилось ухудшение в состоянии, и он говорит: а если это будут подвалы, а если это будут голод, и, ну вот, что будет, окружат, не окружат, ну как бы, поэтому давай попробуем поехать.
То есть он случае. Вам придал решимость.
Да, он, ну как-то я на него еще опирался.
А Диме сколько? 16?
Диме 17. Ему в декабре, 24 декабря ему исполнилось 17 лет. Он 11 классник, он выпускник, он должен в этом году закончить школу. И он сказал: мы попробуем что-то сделать, потому что, сидя в одном месте, мы жертвы ситуации, мы ничего не можем сделать. Давай попробуем. И мы решились, и вот в субботу 27 числа мы выехали. Ну, мне помог и мой брат со своими знакомыми, что вот в Молдове нас приняли ребята, и потом, ну, вот как бы переночевали, я бронирую новое место, и мы едем. В общем, мы 5 дней мы ехали сюда, потому что нас тут ждали уже. Вот это очень сильно помогало и согревало. И так как с нами Итка переписывалась, успокаивала нас, ну вот придавала такой надежды, что искренне нас ждут и переживают за нас, что не просто мы едем кому-то на шею, знаете, когда мы спасаемся, но в то же время люди люди не очень.
То есть она как бы очень деятельное участие принимала, да, в обустройстве. Ну и, наконец, вы оказались в Мнишике, или вы в Праге тоже пожили?
Нет, мы прямо ехали в Мнишик, потому что Итка Барлова, она живет возле Мнишика, недалеко деревня, и она вот нашла нам место у Марика в отеле, он нам, получается, как бы номер предоставил бесплатно для жизни.
Как вы себя чувствуете по прошествии месяца? Я понимаю, что ситуация очень сложная, и, конечно, беспокойство и тревога, и муж далеко. Но мальчики обучаются на дистанционном, да, обучении.
Да, в украинских школах дистанционно.
Не потеряли связи со своими учителями и одноклассниками.
Учатся, да, и вот уже по 7 уроков уже и оценки, все как держит. Я думаю, что это хорошо, потому что люди должны заниматься делом. Когда заняты своим привычным делом, это поддерживает, это дает опору, это дает какую-то надежду на то, что то, чем ты занимаешься, закончится тем, на что ты надеешься. Дима должен закончить школу, получить диплом. У него были планы с поступлением. Планировал он в Австрию поступить, в Венский университет. Учил немецкий активно. И вот, в общем, сейчас мы получили сюда его сертификат о языке. То есть, ну, вот как-то что-то как-то пытаемся сплести нашу старую жизнь, старые привычки с новым образом жизни. Очень сильно поддержала, наверное, принятие людьми здесь, чехами, потому что таких искренних людей, таких открытых. Ну вот мой ребенок старший, Дима, он не очень верил. Он говорит: «Мама, а почему нам все так помогают?» Вот в первый вечер, когда мы приехали, и на второй вечер нас Итка к себе домой пригласила, и семейный такой ужин был, и он вернулся, и он расплакался. Вот как бы взрослый 17-летний мальчик, он расплакался, потому что, ну как бы перспективы были ужасными. Ну вот как оно рисовалось нам, что это все будет. А тут вот он говорит: это правда нас так заботится, им ничего не надо от нас. Ну вот не знаю, ну такое вот как бы детское мышление, что это очень сильно впечатлило. И действительно, вот в течение месяца, ну вот даже наш Марик, который владелец и кафе, и отеля, каждый раз: вам что-то нужно, как вы, предлагают что-то. Ну вот очень искренне, приятно, доброе отношение.
Немножко вы осмотрелись в окрестностях, да, городка.
Да, да. Очень сильно, вы знаете, после этих стрессов и дорога нам помогла, знаете, как картинка менялась. Мы ехали, пейзажи, такое терапевтичное было мероприятие. И когда сюда приехали, мы вот сразу в лес куда-то идти. Мы нашли озера, скамеечки и сидели там долго. И все, вот мы просто сидели молча и смотрели на природу, вот на воду, на облака. Вот потому что это такая ценность, когда мы нашим в Украину звоним, и они говорят: вы можете так хорошо гулять и спокойно, что нигде ничего не взрывается, и вы не переживаете. Потому что когда мой младший сын сел заниматься онлайн, и детки, которые остались в Украине, и они: ой, у нас сейчас воздушная тревога. И они отключаются, и учительница отключается, они уходят, а мы сидим, мы в безопасности. И это такое двойственное чувство. Мы рады, что мы в безопасности, и нам ничего не угрожает, но такое переживание за них и понимание, что мы ничем не можем им помочь, а они сейчас рискуют, вот неизвестно, что будет. И это вот как на твоих глазах происходит какая-то трагедия, в которой ты... ну, никак не можешь ничего сделать и повлиять. Ну, не уберешь ты эти бомбы. Сейчас уже как-то вот все привыкли, все перестали прятаться. Кто-то, может быть, и ходит в подвалы, но уже многие не хотят сидеть там по несколько часов.
Потому что это тоже очень подавляет, конечно, человека.
Невозможно, потом, да. Уже где-то, как знаете, как принимают действительность. Прилетит и прилетит. Детей максимально вывезли. Кто мог, у кого были возможности, вот все те 4 миллиона людей, которые выехали, в основном, конечно же, это мамы с детьми. Мы хотим вернуться в Украину, и наши дети должны быть психически максимально здоровы, скажем так, кто мог себе такое
уберечь от травм,
да, от таких, да, чтобы не было, потому что мы первые дни мы просыпались от быстро едущих машин. Ночью, вот знаете, как едет машина в тишине, ну, кажется, что тут летит какая-то ракета или вот самолеты. То есть до сих пор есть такое. Хотя мы буквально несколько дней всего ощутили этот ужас. Что вот гуляя с ребенком, он услышал звук вертолета, и он мне сказал: все, и в Чехии началась война, надо бежать и прятаться. Ну, вот младший Тёма, и мы его успокаивали. И это было искреннее его вот такой вот ужас.
Убеждение,
да, потому что, ну, вот с аутизмом ребенок, когда растет, у него немножко отсроченные реакции такие. Я не думала, что он переживает, потому что он особо не говорил об этом. Мы с ним пытались говорить, но тоже не хотелось навязывать ему свое переживание, свои какие-то тревоги. Я ждала, что он заговорит. И вдруг, ну, он об этом мне ничего не говорил, не обсуждал. И вдруг, услышав вертолет, он дал такую реакцию. Я понимаю, что где-то в глубине оно уже сидит. Вот, поэтому...
Мы будем надеяться. Да. Все мы очень надеемся, что это завершится. Чем можно скорее, я вам этого желаю.
Спасибо.
И силы большой и вашим ребятам. Я их видела, они у вас чудесные.
Спасибо большое, спасибо.
За плечами у сегодняшней собеседницы Radio Prague International опыт работы в качестве группового и семейного психотерапевта в Черноморске, а также в Одессе.
И более 10 лет у меня была практика работы на телефоне доверия. То есть я была специалистом на телефоне доверия. И подростковый телефон доверия был в свое время в Одессе. В конце 90-х, начало 2000-х.
Знают ли о вас некоторые из ваших земляков? Обращаются ли к вам сегодня за помощью?
Да, когда я приехала в Чехию, людям, которые нам помогали приезжать, я сообщила о своей профессии, о своих возможностях, потому что, конечно же, на общей волне помощи, кто чем может, кто что умеет делать, ну, вот такой подъем очень сильный, помогать. Конечно же, очень много людей оказалось в кризисном, таком, может быть, безвыходном для себя положении, и нужна психологическая помощь. Поэтому буквально на второй, на третий день мы съездили в лагерь с беженцем, и там много женщин с детьми. Меня просили просто просмотреть, как вообще дети себя чувствуют, насколько мамы могут адекватно оценить состояние ребенка, что они делают, как они себя ведут. Ну, по рисункам видно, что было, что дети нормально себя чувствуют. Понятно, что у всех стресс, у всех паническое состояние, но, в общем-то, каких-то тяжелых кризисных ситуаций не было.
Это было начало, а те, которые сегодня обращаются к вам, вы видите какие-то изменения в их внутреннем расположении, состоянии, мысли, духа?
Да, потому что идут несколько волн, шло, да, вначале шли, ехали люди, не понимающие, кто, куда, что будет, сильная травма была, расставание. Сейчас уже как-то за 2 месяца люди свыклись вообще с этой ситуацией, ситуацией войны, идут уже больше проблемы адаптации на месте, принятие себя в новой стране с тем, что нужно учить язык, что нужно продолжать учиться, что нужно менять какой-то образ жизни, может быть, статус свой, социальный статус. Это очень трудные тоже кризисные вопросы. Поэтому как бы обращения меняются, но приезжают все равно, люди приезжают и сейчас, и еще с травмой пережитых авиаударов и переживаний за родственников. То есть меняется немножко картина, расширяется обращение, но в основном, конечно же, это травма войны.
Вы также начали посещать уже курсы чешского языка с детьми?
Да, мы с детьми пошли на курсы чешского языка. Мы не знаем, останемся мы в Чехии или не останемся, но хочется понимать, что говорят люди, хочется что-то сказать в ответ, хотя бы на базовом уровне. А с другой стороны, мы не знаем, как дальше сложится жизнь. Пока дом цел, мы планируем возвращаться. Но вот так как на днях обстреляли Одессу, и это лотерея, понимаете, такая тяжелая, страшная лотерея. Лотерея.
Вам сразу же об этом сообщили ваши близкие?
Да,
у нас там остались.
Близкие остались, да, и все переживают, все друг друга тут же выясняют, кто понимает, что в том районе жил, как, что, потому что, конечно же, все друг с другом связаны, когда-то говорили, что Одесса – это большая деревня, потому что все кто-то с кем-то учился, знаком, поэтому, конечно же, очень много близких людей, знакомых, чуть менее знакомых, но, тем не менее, за всех переживаем.
Что вам больше всего помогает? В
этой сложной ситуации?
Ну, во-первых, конечно же, помогает такое доброжелательное отношение Чехии и людей. Очень открытые, расположенные, улыбчивые люди с открытым сердцем, с желанием облегчить ситуацию, отзывчивые на любой вопрос, на любые проблемы тут же откликаются. Конечно же, было переживание, не устанут ли от нас, не начнут ли заботиться больше о своих нуждах и уже нервничать. Ну вот, как я вижу, за 2 месяца продолжают люди переживать, сочувствовать и, ну, как бы понимать эту сложность нашей ситуации. Не хочется быть нахлебниками. Еще поддерживают то, что, например, ну, почти все, кто может, все выходят на работу. Украинцы, женщины оставляют детей, идут на какие-то очень тяжелые физические занятия, такие, работу, но, тем не менее, никто не хочет быть нахлебником. Наверное, есть какой-то процент, конечно же, но, в общем, конечно же, это тоже поддерживает, что мы, ну, как-то себя проявляем в стране с благодарностью и с пониманием того, что мы должны что-то тоже делать, не сидеть, ждать чего-то. Ну, конечно же, забота о детях, прогулки на природе, посещение разнообразных мест в Праге, общение с людьми, общение с земляками, общение с новыми какими-то людьми, чехами, знакомства. Это, конечно, очень сильно поддерживает. Хочется планировать, но планировать получается на ближайшие несколько дней, поэтому, ну, вот когда происходят какие-то интересные встречи, знакомство, это очень поддерживает, радует. Ну, еще я книги читаем какие-то. Я продолжаю учиться, еще у меня параллельно идут курсы обучающие, поэтому, ну, вот как-то...
Дистанционно.
Ну, да, ковид нас научил работать дистанционно, учиться дистанционно, поэтому мы продолжаем. Продолжается жизнь в тех условиях, как это возможно, потому что я сказала, нет, я не откажусь от того, что не отберут у меня еще и это. Вот, поэтому мы продолжаем, ну, максимально делать то, что мы делали, справляясь со всеми трудностями.
Желаем вам сил.
Спасибо большое.